В общем, смотрите, у нас есть необходимость в утешении, есть необходимость в потрясении. В основном церковь старается человека потрясти, чтобы он мог родиться заново. Но в сегодняшних условиях за эту функцию церкви неплохо отвечает мир сей. То есть мир сей делает человека потрясенным. Достаточно потрясенным. И поэтому у церкви стоит теперь задача более разнообразная. Не просто шокировать человека, потрясти его. Ну, например, первохристиане потрясали своих иудейских собеседников тем, что пророчества Ветхого Завета наконец-то сбылись. Они потрясали своих языческих оппонентов, а собеседников точнее, тем, что их языческие боги суть ничто, а вот наш Бог, Он нечто, землю сотворил, Он бесстрастен и так далее. Христиане уже 4 века потрясали интеллигентские круги тем, что они превзошли, казалось бы, тогда просто непревосходимую неоплатоническую школу. Окончательно началось с Оригена, закончилось это преодоление Августином. И, в общем, в конце концов, мы приплываем так постепенно к Средневековью. В основном потрясало тем, что человеку принадлежат вечные муки за его грехи. И Средневековье в целом сгущалось вокруг этой темы, то есть все более и более жесткой становилась проповедь. Это и сектанты, всевозможные там лаларды и так далее. Потом были попытки сбить в 17 веке, начиная с 14-го Джона Виклифа и Яна Гуса. В 15 веке. И в 16 веке это уже реформация, которые пытались потрясти человека обратным. То есть они говорили, если до того их потрясали вечных мук, и монах Тецель ходил, собирал пожертвования и жег свою руку на костре, для того, чтобы убедить всех, насколько он сам убежден в вечных муках, и люди этому потрясались, то реформация потрясала обратно. Идол злого Бога сломлен, нам всем принадлежит помилование, радость во Христе Иисусе и так далее. Короче, пребываем мы в 21 век с чем? Выглядываем мы за окно. Если, кстати, в 20 веке было достаточно комфортно церкви проповедовать, что 20 век, ну как комфортно? То есть там не надо было сильно задумываться, что предложить. Что 20 век он верил в прогресс, и достаточно было заявить о христианстве как прогрессивном, то есть христианстве, превзошедшем языческие религии, превзошедшие все гуманистические идеалы, и неофрейдизм какой-то достаточно было преодолеть. И все было в шляпе, то есть надо было сказать, что в этой гонке мы имеем свое лидирующее место. Или, по крайней мере, не последнее. Картина была ясна. А сейчас что у нас? Сейчас у нас выходишь на двор. Одних надо пробуждать шоковой терапии. Других надо утешать, потому что их уже зашокали. Всякие новости, СМИ, горячие сенсации и прочие вещи. Или психотренинги. Психоэкологические курсы и тренинги, это, конечно, ужасно. Ужасно тем, что из самого начала рассчитанное на примитивное сознание, которое примитивное почему? Потому что оно верит в два тезиса очень примитивные. Первое. Духовный, вообще мир механистичен, мир состоит из механизмов. То есть он пропустил революцию квантовой физики. Он говорит, мир механистичен. Надо знать, где находятся кнопки, нажать, все будет работать. И второе, это то, что человек известен. То есть он идет к психоаналитику, там, на кушетку. Он верит сразу два эти принципа. Психоаналитик берет с него 250 гривен и говорит, я тебя вылечу, потому что мир механистичен, а я тебя разгадал. Я знаю, из чего ты состоишь. Вот как доктор знает, какие лекарства пить, так и я знаю, что делать с твоей свободой воли, психикой и так далее. В результате психоаналитик остается, нас надо исцелить, что-то у нас не ловится крокодил. Сейчас мы все это сделаем. Платите деньги. Сколько? Много. Платите, платим. Какой тезис может принять такое примитивное сознание? Что такое примитивное сознание? Какое оно может принять тезис? Простой. Себя никогда не критикуй, не позволяй другим этого делать. Никогда. Это догмат любого психолога, как бы он там ни назывался. Себя никогда не критикуй, не позволяй другим этого делать. Ты достоин лучшего. Ты достоин большего. Не надо складывать руки и быть пассивным. Надо быть активным. Меняй себя. Это еще высмеивал в середине 19 века Честертон. У него есть одно эссе на эту тему, такое очень язвительное. Вот. Но ничего не поменялось с тех пор. То есть накручивание хвоста больной корове. Пришла больная корова. И давай ей хвост накручивать так, чтобы она оттуда выбежала, как будто у нее пропеллер появился. Выбегает. Но человек становится все более и более уязвимым, все более раздражительным, не терпящим никакой критики. У человека постепенно разбегаются друзья, он этого не замечает. То есть постепенно человек еще и становится зависимым от этих психоаналитиков. Он, потому что они в нем укореняют эти два догмата. Человек разгадан и мир механистичен. Он начинает говорить, а давайте сместим Януковича, а давайте сместим Порошенко, а давайте сместим Яценюка. То есть он начинает менять не систему, которая сделала этих людей, а конкретных представителей. То есть она меняет психолога. Одного психолога меняем на другого, но они все дети системы. Они все, даже если были чрезвычайно хорошие и святые люди, они все равно бы говорили то, что они должны говорить, потому что говорить не она, а та система, не они, а та система, в которой они находятся. Они ничего не могут придумать. Они могут оригинально сложить слова, набраться афоризмов, но ничего больше. И, конечно же, вездесущий неояз. Неояз, неояз, неояз. То есть человек не может говорить уже на русском, начинает говорить измами, всевозможными нерусскими окончаниями и так далее.
Кто бы говорил?
Ну да, я же не говорю, что это от этой болезни кто-то ее избежал. Но я считаю это болезнью. То есть я считаю, что это симптоматично. В любом случае, кто бы это ни говорил. Это говорит философ, богослов или там православный или антиправославный человек, неважно. Вот, таким образом, когда вы услышите, что ваши друзья, товарищи надеются на психолога и ходят к нему, знайте, что вы их, скорее всего, скоро потеряете, если будете пытаться быть с ними искренними. основном эти люди становятся догматичны, неповоротливы. А на самом деле ничего они не получают. То есть вначале они получают какой-то вот допинг в виде такого Red Bull. Выпить и ходить гасать, как сайгак. А потом постепенно они устают от этого. Вот. Вы им предложите рассмотрение этих двух основ. Действительно ли мир механистичен? Действительно ли человек нам известен, чтобы мы начинали им управлять? Они вам ответят, что, может быть, в мире не очень механистичен, а человек совершенно малоизвестен, но общие тенденции мы выявить можем. Ведь это главный аргумент от самой психологии. Мы тем более знаем, как лечить человека, чем более он болен. Если он нормальный, его вообще лечить невозможно. А если он уже совсем последний вариант, то есть он шизофреник или он параноик, вот тогда действительно появляются более-менее твердые инструменты для преодоления этих недостатков. Хотя все равно они мало работают, даже в этом случае. Но в этом случае, когда человек уже превратился в действительно механистическое что-то, он действительно стал почти не человеком, он глубоко болен, тогда ему действительно может помочь психопатология. Но пока он нормальным, пока степень вариативности его решений близка к бесконечности, то есть он действительно непрогнозируем, он нормальный человек, то и в нем работают все системы. Система отторжения чужого, система ассимиляции чужого и так далее. То есть все системы, которыми человек вооружен, ему никто не может помочь. Никто не может помочь. Льюис об этом тоже писал. Вот. И так далее. Так, я на чем остановился? На том, что современная церковь выходит в 21 век. А там уже люди возбужденные, уставшие, разные, вышедшие из психологического какого-то, из-под жернов психологии, может быть, кто-то вышел. Вот. Что с ними делать? Что им говорить? Или вот, например, есть еще такой страх, очень интеллигентский страх. Интеллигенты в основном почему не хотят идти в церковь? Они, то, что они там говорят, это уже надо делить на 125, потому что они, не каждый человек умеет аргументировать то, что он хочет, и то, чего он не хочет. Да? Вот не хочет человек утром вставать, как он себя аргументирует? Сегодня можно, давай я пропущу, да ладно, там-та-та-та. Он не может просто согласиться с тем, что он не хочет, и все, и больше нет оправдания его поведения. Он не хочет. Не, мы же не можем без оправдания. Мы делаем себя пленниками ситуации. Говорим, что не я решаю, а ситуация позволяет. Даже есть такое выражение. Ситуация позволяет. То есть ситуация стоит такая, тетка жирная, и говорит, я позволяю. И мужик такой, да-да-да, госпожа, ты позволяешь мне. Вот, ну... И, значит, в этом случае человек спокойно чувствует себя более комфортно, потому что он убежал от свободы. Так вот, один из аргументов против церкви является аргументом, который звучит так. Если я стану верующим, я потеряю свободу. Мною будут управлять всевозможные попы, архиереи, всевозможные книги и доктрины. Потому что христианство очень доктринально, ведь так сказал Бертран Рассел. А если так сказал Рассел, значит так оно, наверное, есть. Вот. Но что делать? Мы тогда остаемся в поле свободы, даже если это поле продуваемо всякими ветрами, говорит интеллигенция. Поле свободы. Значит, что могут православные сказать такого, что могло бы убедить всех? Ответ, конечно же, ничего. Потому что нет универсальных аргументов. Вообще идея аргументировать – это идея ложная. А уж тем более надеяться на выработку универсальных аргументов. Да? Я бы всегда советовал предлагать реальность. Реальность православия такова, что если ходить в обычный приход, то даже вашу собственную смерть на пороге этого храма почти никто не заметит. Вы настолько свободны, что даже ваше незнание ничего из Писания никто не заметит. Что даже ваша вера в то, что кроме Бога есть еще 25 богов, не будет никак выявлена. То есть нет площадки, где это могло бы проявиться. Таким образом, православие предлагает поистине такую свободу, которую можно понимать, оценивать, вернее, по-разному. Но де-факто, вот как факту, глядя в глаза, ходить в какой-нибудь приход, там, Преображенского собора, там, или Успенского собора, или другие такие нормальные церкви, стандартные приходы, можно вообще с любыми убеждениями. Можно допускать свободу во всем. Вы можете после этого выходить и идти в публичный дом. И никто, никто даже не поинтересуется тем, куда вы пошли. Вот и все. И это правда о православных догматистах, дисциплинах и так далее. Нам скажут, ну а как же, мы хотим же принять по-настоящему христианство, а не так, чтобы идти в публичный дом или там умирать и где-то там, ну что-то плохое делать. По-настоящему принять, значит, закабалить и так далее. Себя закрыть и прочее, прочее. Но здесь надо вспомнить тезис Бенедикта Спиноза. Детерминацию и снегацию. Любое определение есть отрицание всех параллельных определений, тех, которые находятся в этой же плоскости. Если мы признаем какой-то тезис А, который противоречит тезису Б, то мы не можем ничего признать в таком случае. Например, я считаю, что философия – это онанизм. Если кто-то считает, что философия – это что-то другое, то он уже как бы начинает сужать свой кругозор. Вот, допустим, я считаю, что философия – это такое дело. И я, тем не менее, занимаюсь философией. Яша, у меня сознание подробнее. Вот я хожу на уроки. Вот Лика более всего подробно знает, как это происходит. Учу всяческое, сдаю там всяческое. Но мое сознание вмещает сразу эти два тезиса. А всевозможные узколобые философы, они этого не могут принять. Потому что они одно детерминацию сказали, и у них наступил коллапс другого. То есть они приняли уже один тезис, другого не могут принять.
Всю жизнь
Они всю жизнь потом пытаются создавать видимость величия. Говорит, вот
великий философ.
Был великий философ. И когда произносит преподаватель слово «великий философ», у всех такая интеллектуальная реакция начинается. То они... Не, ну это же взял образ, поработаем же просто.
Вы даже заметили?
Да, и все мнят, что этот свет, смотрите, отсвет от этого величия философа падает и на нас, потому что мы его знаем, а другие не знают. Понимаете, да? И чем более он велик, тем более велики мы, которые читали его книжку. И вот получается вот это раздувание фигур, ну, философских, например.
Ну, что-то в этом есть? Частичка,
конечно.
Все-таки жлучика упала на нас после этой книжки.
Лучик философа упал. Значит, что за этим есть? Понятно. Раздувание фигур – это утешение, как говорю, боец, утешение философии. Не случайно Боэцию пришла такая как ее, дамочка, и философия предстала в виде женщины и утешала его всяческими речами. А что за этим есть? Что за этим есть? За этим есть реальное прикасание сознания и языком к вечным и неизменным истинам. То есть, когда человек говорит истина, он, конечно, делит ее, как философ, на четыре подразделения, четыре типа истины, а есть пятая экзистенциальная, ну, пять типов истины, у тебя пять типов истины существует. Но он считает, что он каким-то образом понял жизнь, прикоснулся к ней. А вы помните, что жизнь, Христос сам находился на вербальном кризисе, так сказать, и он говорил: «Я есть истина, путь истина и жизнь». Он называл себя жизнью в том числе, потому как он знал, что люди ищут. Люди ищут жизнь как таковую. То есть, чтобы жить и не умереть, достаточно иметь там небольшое хозяйство, и будешь себе жить, и все. Все остальное – это запросы духовной жизни. И вот в этой области наступает большой обходной путь. Я бы назвал жизнь, если рождать все-таки универсальный аргумент, да, мы становимся на пороге формулы всего. Если рождать универсальный аргумент, что само по себе уже под вопросом должно быть, то можно сказать, что наш собеседник ходит вокруг Джамалунгмы и ищет ее, не поднимая головы. Как обнаружить гору, не поднимая головы? Это невозможно. Но по косвенным свидетельствам можно определить, где она находится. Она находится в области Бога. А это, кстати, говорят и атеисты, и верующие. В области Бога находится истина. Да. Поэтому даже те, кто не признают бытие Бога, они все равно признают бытие вечных истин, признают бытие качества мышления, что надо мыслить качественно. Что мыслить истинно более это правильнее, чем мыслить неистинно и так далее. Вот. Так что мы им говорим, что ваша жизнь и ваше мышление есть околица. Не есть заблуждение ни в коем случае. Потому что если бы он на самом деле заблуждался, он с нами бы вообще не говорил. А именно околица. То есть некоторое хождение вокруг горы. С целью ее найти. Вот такой у нас аргументе с богословием.
Туманненький.
А?
Туманненький.
Туманненький? А, ну, вот вам экзампл. Значит, смотрим мы на это самое, на собеседника и говорим. Ты чем занимаешься? Тот говорит, я вот занимаюсь, продаю, я не знаю, там баллоны какие-то в магазине. Или я перепродаю их. Я, значит, зарабатываю деньги и иду, живу, трачу эти деньги. И здесь мы говорим о том, что ты же понимаешь, что любая попытка взвесить себя, то есть дать цену своему счастью, она бесконечна. Тебе постоянно чего-то будет не хватать. И вот ты даже сейчас со мной говоришь, потому что тебе чего-то не хватает. Как говорил Зигмунд Фрейд, совершенный человек, то бишь совершенно счастливый человек, и он ни о чем не может говорить. Потому что идея высказать говорит о идее неудовлетворенности той секунды перед высказыванием. То есть, когда мы что-то говорим на радостях, там, вау, вы знаете, я нашел 100 рублей, там, то не высказать трудно. Помните, как пели, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Так вот, трудность не высказать, это тоже дискомфорт. Поэтому совершенный человек, он молчит. Как говорил Судзуки, как там его полностью звали, короче, дзен-буддист, говорит.
И тихо себе радуется. Молчит и тихо себе радуется.
Он даже выше радости, он не радуется, он пребывает в гармонии. Потому что радость есть одно из переживаний, которое отделено от других. Когда ты говоришь себе, я радуюсь, ты этим сам признаешь, что ты что это одно из состояний. А есть еще состояние горя, уныния, заботы. А сейчас ты радуешься. То есть ты обозначил свое состояние как временное. Ну все, ты погиб, потому что ты обозначил это время. Но все равно, что тебе дали там 100 миллионов подержать или на 2 дня. Ну что это? Серьезно. Вот. Так что ты не должен осознавать своей радости. Вот что делает идеальный человек. А так как человек с вами говорит, то он уже, естественно, он уже мировоззренческий труп. С ним можно говорить с ним так, что... Из проблемного поля. Хорошо, давайте покинем это поле в философии. Мне что-то оно не нравится. Разонравилось. Перейдем к православной аскетике. Да. Православная аскетика, вот то, чем мы занимаемся в посту. Мне это очень нравится, потому что это какое-то такое духовное путешествие. И каждый раз... Бог доносит те вещи, которые мы не совсем ждали. То есть какому-то человеку он поднесет идею простую, что ты не вечен, ты стареешь, у тебя все меньше и меньше вещей, которые тебя удивляют, касаются тебя. Ты мертвеешь, коченеешь, а живешь и коченеешь. Вот эту мысль может Бог донести нам в нашем труде великопостном. Может, наоборот, Бог порадовать человека, сказать ему что-то доброе, ободряющее, сказать, успокойся, все хорошо на самом деле. Жизнь цветет, он весна на улице, все теплеет.
А что, если эта мысль донесена, что дальше? Вот ты осознал, что да, мерзну или наоборот радуюсь очень быстро.
Вот, смотри, а дальше наступает то, о чем мы говорили. То есть дальше наступает состояние после восприятия его как таковое. Вот есть определенный момент в познавании. Я познаю, что я, ну, грешник, там, скажем, или что я черствый человек. Я познаю. В момент об осознании, познания, на чем строится... В основном триодные эти штуки, в основном покаянные эти мотивы, это момент, когда ты это получаешь, осознавание, то есть вручение тебе чего-то, медали или наоборот, нанесение тебе этой раны. Ну а что делать после того как? А после того как мы должны пожить с Богом в этом, принять это как есть и пожить с Богом в этом состоянии. Сказать, Бог тебе наносит идею, ты окоченевшая столбина, ты вообще столб, который не чувствует только землетрясение. Вот столб стоит, он чувствует только бурю, когда его чуть шатает, но это надо, чтобы было вообще вьюга там, я не знаю что. Или землетрясение, когда уже все под земля под ногами ходит. А так столб вообще ничего не чувствует, он себе стоит и все. Вот мы тоже, Бог донес, допустим, до человека такую идею. Человек может ее начать сопротивляться и ввергнуть себя в процессы. Он станет пленником процессов. Он начнет бороться против этой идеи. Говорит, да нет, Боже, я не очистил. Или да, Боже, я очистил, я буду стараться вернуть себе молодость. Сердце мне забери каменное, дай плотяное. Это нормально. А можно принять это и сказать, да, Господи, вот таким теперь я, значит, если это так, я вот это чувствую, что это действительно так. Я постараюсь таким быть, но рядом с тобой. Вот таким вот человеком я постараюсь приспособиться. Я постараюсь быть тем столбом, который по косвенным свидетельствам будет высчитывать, сейчас ветер или сейчас нет ветра. Его не шатает. Он сейчас. Но он будет рассматривать листочки, которые вокруг. И будет говорить: Господи, я знаю, ты здесь. То есть ветер здесь. Я тебя не чувствую, но я это точно знаю. Спасибо, что ты возле меня. И этого не чувствую. Вот. Или же Бог его обличил в том, что он от него убегает. Вот. Вот Бог меня обличал, допустим, и в первом, и во втором, потому что особенно, что убегаешь от Бога. То есть, очевидно, ты видишь, буквально видишь, что ты как-то убегаешь. Просто убегаешь от Бога. Целый день убегал. Вчера убегал, позавчера. Чем-то занят, там, ну, все такое, да? На молитве что-то отвлекает вечно. Когда не отвлекся, то отвлекся уже самой молитвой, там содержание интересное. Я рассматривание содержания просто тоже воспринимаю как детские сосательные конфетки. То есть человек может рассматривать там. Я как Каин убил брата своего Авеля, так и ты, душа моя, прибила все свои достоинства. Какой образ? Как глубоко сказано. Да, действительно, я тоже как Каин. Да я хуже Каина. Все это застревание в словах и образах. Все это какое-то вот человеку дали понять, а он застрял в том, чем он должен был зайти к пониманию. Поэтому, когда я начинаю иногда слушать акафисты, что они говорят, вот, я иногда отказываюсь от чтения этого акафиста вовсе, навсегда. Так я отказался читать акафист Сергию Радонежскому, акафист Кресту, еще пару акафистов полетело. То нечего их слушать внимательно, потому что там тексты, конечно, не для того, чтобы на них обращать внимание. Там можно ногу сломать. Надо, как бы, мы принимаем откровение не для того, чтобы поймать экстаз от принятия откровения. Вот как Моисей зашел на гору, он принял откровение. Но факт, он не пришел рассказывать: вы знаете, ребята, я как начал принимать, и принимал, а рука сама пишет, и это на камне, так знаете, вообще так было балдеж, ну вообще. То есть он спускается, он вообще не рассказывает, как ему принималось. Он рассказывает в итоге, что нужно делать. Что нужно делать с этим откровением. То есть как дальше жить после откровения. И вот эта некоторая расширенность вот этого этапа, ну, в православии есть это, некоторая остановка на этом этапе, она, конечно, нужна для начинающих мистиков, но для продолжающих это уже не нужно. То есть нужно идти дальше, нужно сказать: Боже, ты мне это сказал, хорошо сказал, что дальше? Вот мы приняли эту идею, и побыть. Задача, что мы же, вот для чего молимся? Мы молимся потому, что и для того, что, и эти два ответа тождественные. Это всегда должно быть тождественно. Мы не должны различать, почему мы молимся и для чего. Это все происходит от нашей сопричастности. Мы сопричастны Богу, и поэтому мы начинаем молиться. И мы молимся, чтобы быть сопричастными Богу. Все это два неправильных вопроса, поэтому на них дается тождественный ответ. Вот. И мы, получив откровение от Бога, продолжаем исповедовать сопричастие. Говорим: значит, я такой буду с тобой. Значит, таким буду с тобой. Нас Бог обличает: ты убегаешь от меня. Господи, я убегаю от тебя, буду оглядываться. Я не отрицаю откровение. То есть, если я скажу: я не буду убегать от тебя. Теперь я не буду такой, как раньше. Ну, во-первых, это самообман. А во-вторых, это спор с Богом. Бог хочет тебе сказать: на тебе свитер. Ты снимаешь свитер и говорит: не будет больше. Ну, а что мне о тебе? Хорошо, у тебя голова есть. Человек что? Ну, он не понимает, что с этим делать. Мы не можем иногда поменять себя. Но мы должны принять себя так, как мы есть, так, как Бог нас принял. Задача духовной жизни – посмотреть на себя ровно так, ну ровно это уже понятно, что это идеальная задача, да? Посмотреть на себя ровно так, как на нас смотрит Бог. То есть он прекрасно знает все наши недостатки. О, просто прекрасно. Но он смотрит на нас так, что мы должны жить, что мы должны были родиться. Понимаете? Вот такое вот. И Бог этому говорит да. Вот зная наперед, что это будет пятно в бытии какое. Он этому сказал да. Вот мы с вами как поступаем с откровениями Божьими? Вот когда мы читаем 118-й псалом. Научи меня, да, самый длинный, Господи, научи меня откровением Твоим, вразуми меня откровением Твоим и так далее. Но мы, когда получаем откровение, не должны спорить, а должны принять это как, наше, как нашу характеристику. Принять и с этим жить дальше с Богом. То есть Он нам сказал, что мы такие. Вот Он сказал апостолам, вы все меня предадите. Они что? Они кинулись в отрицание этого. И тогда Бог должен был это продемонстрировать. Ну там на Петре, петухе и так далее. Он это продемонстрировал. Но если бы они сказали, да, Господи, мы тебе верим, мы действительно разбежимся, мы тебя не очень-то ценим. Мы тебя вообще держим за дойную корову и ждем, пока тебя можно будет поиметь что-то. Вы думаете, это бы его оскорбило? Он знает это лучше, чем они сами. Но они этого не знают и не принимают. И вот это вечное, Бог нам показывает нас, а мы говорим, нет, мы не такие. Сейчас мы чуть подожди, мы исправимся. Так подождите, тогда мы никогда не увидим себя так, как видит нас Бог. Именно так, как Он нас видит. Мы будем видеть себя завтрашними. Истинный христианин, который, ну, кается, вообще классный христианин, он видит себя как проект на завтра. Он говорит, я грешный. Но я завтра я буду лучше. Я потому что я решил действительно завязать с этими грехами, вообще всерьез заняться собой. Это очень правильное решение. Но это решение, именно это решение закрывает от него, что он есть. Он всегда рисует себя на завтрашний день. Он никогда себя не видит в реале. Он всегда говорит, вот то, что... Ведь не случайно вот у Алмазова есть трехтомник исповедь, православная исповедь, что такое. И он там подчеркивает интересный фактор. Говорит, вы знаете, вот... Православие очень важно исповедоваться в прошедшем времени. У нас сейчас это в пренебрежении. Люди исповедуются по-разному. И в прошедшем, и в настоящем времени. Но вот в эпоху в синодальный период, назовем его так, да, синодальный период, начиная с Святейшего Синода, начала 18 века, и заканчивая Священным Синодом, который завершил свою работу в 17 году, в 18-м даже. Вот этот период больше, более чем 200-летний. Считал, что на исповеди надо обязательно сказать себе в прошлом. Я курил, я матерился, я обижал, я обижался. И пояснение. Потому что этого уже нет. Ты уже каешься, тебя прошлого уже нет. Ты находишься в состоянии перечеркивания своего прошлого, а так как ты это решился уже сделать, то это перечеркивание уже произошло. Тебя при прошлого нет. А мы бы до этого давайте додумаем. Тебя будущего еще нет. В состоянии покаяния ты никогда не обретаешь себя настоящего. То есть ты в проектах. Ты в состоянии разрывания одного проекта, одной фотографии. У тебя раз получилась фотография. Ты говоришь, фу, это не получилось, тут все не так. И... как бы чертежа на следующий проект твоего портрета, но в реале ты никогда себя не видишь. Ты никогда не признаешь себя каким-то, каким бы то ни было, хорошим, плохим, средним. Вот поэтому нам нужно, принимая откровение от Бога, ну, от вас сейчас должен идти сильный вопрос, я его чувствую.
Зачем открыть?
Зачем аскетика, зачем педагогика вообще, зачем тогда призывы к покаянию и прочее, прочее. И я вот, услышав этот вопрос, продолжаю. Значит, в Откровении Божьем, как и в Библии, которая есть Откровение Божие, вы понимаете, что выше Нового Завета нет никакого откровения. Есть субъективнее, но не выше. Да? То есть то, что Бог сказал мне, Рубскому, то, конечно же, для меня ближе, чем любая строка Нового Завета, потому что это сказано лично мне, лично по поводу меня и так далее. Это гораздо уже субъективнее, понятно. Но посмотрите на Новый Завет. Бог дает откровение, которое изъедено педагогизмом. То есть там педагогический слой очень жирный. Большой кусок педагогики. То есть большой кусок некоторых вещей, которые не просто нужно принять, а нужно принять, чтобы принять. Вы знаете как? Не, я сейчас объясню. Пилюля обволакивается
желатином.
Желатином. Для чего обволакивается? Чтобы принять. То есть есть слой откровения, который служит для того, чтобы вообще принять откровение. Иначе в чистом виде мы что его сделаем? Засмеем, не примем. Вот когда великий инквизитор понял Христа, он его не принял. А пока люди его не поняли, пока они наслаждались сладкой этой штучкой, как ты назвал?
Желатин.
То они его принимали. Вот тот, кто понял, что такое Христос, он не может это принять. Поэтому нужно принимать и педагогику откровения. Что такое педагогика откровения? Это мы, стоя на молитве, получаем откровение. И это откровение сводится к тому, что ты Иуда, ну, например, такое откровение, например, я говорю, да, ты Иуда, и перестань тратить время на, ну, там, на прослушивание радио, допустим, да. Иуда, перестань слушать радио. Иуда, перестань спорить с соседями, допустим. Что здесь истина последней инстанции, что здесь педагогика? Для того, чтобы принять откровение о том, что ты Иуда, любимый апостол, возлюбленный. Вы же понимаете, что когда апостол Иоанн пишет, и апостол Его же любляший Иисус, это, конечно... Это, конечно, ну, потрясающий субъективизм. Понятно, да? Потому что делать из Христа плохого педагога, который обозначает своего любимчика, ну, это неправильно. Я думаю, что каждый апостол считал себя любимым.
Вот. Просто Иоанн написал себя.
Правильно. Но это так.
Он не соврал.
Он не соврал. Он действительно, Христос действительно его любил, и он ощущал эту любовь как направленную именно к нему, а не вообще к классу апостолов. Но в тексте это выглядит как отличительная черта. Вот были апостолы, а был вот, которого любил Христос. Вот как бы так. Ну ладно, это совершенно, мы когда с вами проходили Евангелие от Иоанна, я об этом упоминал, говорю, совершенно безобидная такая вот речевая ошибка. Вот. Но, да, к чему я? Смотрите, вы получаете откровение для того, чтобы понять, что вы Иуда, надо исполнить педагогическую заповедь. Надо постараться не ссориться с соседями, например. И тогда, стараясь не ссориться с соседями, вы поймете, что вы Иуда. Чтобы понять, что вы Иуда, надо стать его апостолом. Надо ходить за ним, надо служить ему. Надо...
Иуде?
Христу. Нет, чтобы понять, что вы Иуда, надо стать Христовым апостолом. Что Иуда не мог понять, что он предатель. Иуда же бы не повесился, правильно? Он если бы остался простым сикарием, или, как говорят, конюхом из Филипп, что он якобы был конюхом из Филиппа, ну, неважно, разные версии. Но он стал приближенным, он слушался Христа. И это слушание, это исполнение привело ему к тому, что он принял откровение о себе. Он Иуда, то есть предатель. Он плохиш как бы такой. Остальные в этой диаде, вот смотрите, когда волков загоняют, их за флажками начато очерчивают, куда они могут идти, куда не могут. И волк, ну, как говорят егеря, не может зайти за флажки. Да?
Высоцкий.
Высоцкий пел, что я зашел за флажки, все такое. У него есть две песни про волков. В одном случае выходит за флажки, в другом случае нет. В общем...
По-моему, это в одной и той же песне.
Может, и действительно. Так, что это?
Флажки и волки.
Так вот, зато Тоня помнит, о чем речь. Смотрите, когда человек находится в экзистенциальном выборе, когда перед ним дилемма, он не может отрицать двух положений одновременно, то он должен что-то разломать. Вот стискивают его тиски с двух сторон. Что делать? Умереть не может, сознание не может умереть. Сознание, оно куда-то рыпается. Поэтому оно должно сломать или эту стену, или эту стену. Одна из стен, одна стена звучит. Ты предатель. Ты вообще глист, а не человек. А другая стена говорит о том, что святой Христос, истинный, самый истинный человек на земле, вот ты его предал. Предатель и святость, которую ты увидела, ты увидел себя какой-то бякой, ты увидел Христа, какой он хороший, над этим всем ты предатель. То есть эти два положения. Если бы ты предал какого-нибудь вора, да, убийцу, нам легко было бы себя извинить. Мало ли я предал какого-то бандита. Этот бандит сам бы меня предал, допустим. Или он убийца. Легко предать негодяя. А потом себя еще оправдать. Но если ты предал самое... Короче, Иуда разбивает себя, апостолы разбивают Христа. Поэтому я не знаю, кто из них прав. Как пел Высоцкий. Ой, Цой. Я не знаю, кто из нас прав. Что делают апостолы? Они разбивают Христа. Они говорят ему, а мы-то надеялись, что этот хочет спасти Израиль. А, кстати, это будет 24 главе Луки. Ой, это надо было сказать на лекции. Ладно, я скажу. То есть, они что сделали? Они его уничтожили. Они уничтожили его образ. Он-то был праведен. Он-то был самый лучший. Но они видели его смерть, и они начинают потихоньку его сливать. Они начинают делать из него... лузера. Человека, которого просто жалко. Вот такой ренановский Христос. Вот его просто жалко. Что делать? Мы-то надеялись. Мы даже лучше, чем он. Что он хороший, а он нас подвел. Мы с ним 3 года вот зря, так сказать, проваландались. Вот они разбили Христа. А Иуда разбил себя. Он не посмел разбить Христа. Он бы мог сказать, ну и что? Вот он нечего было меня за нос водить. Да, ну как мы обычно делаем, когда нам тесно. Мы начинаем разбивать один из флажков, один из образов. Да, то есть, вот. Ну я не знаю, как каждый раз, когда вы себя будете ловить на прегрешении, надо будет видно, что мы или бьем по себе, или бьем по... обличителю, по обстоятельствам. Так вот. Так. Вот. Ага. Это по поводу откровения. Когда мы получаем откровение на молитве, ну, читаем кафизму или еще что. Мы тоже так поступаем. То есть мы на самом деле можем, мы выступаем в роли оценщика откровения. Что это за откровение? Было ли откровение? Да. Что оно означает? И мы здесь судим, рядим. Бог нам сказал, что мы от Него убегаем. Бог нам сказал, что мы, допустим, там попросту изготавливаем самообманки, чтобы самообманываться. Или что мы оскалились, достали клыки и рычим на всех, что неправильно. И вот Бог мне говорит, ты достал клыки, зачем ты это делаешь? То есть ты злобное животное, ты тявкаешь, допустим, да? Вы получаете на молитве такое откровение, что ты волк, злобное животное. Что с ним делать? Мне это сказали для того, чтобы я принял это как есть? Или для того, чтобы я, пытаясь не быть злобным животным, был готов к более важному откровению? Все это достаточно, ну я не скажу, легко вычисляется. Но есть способы, как, что делать с полученным откровением. Смотрите, Бог, он назойлив. Да, вот он говорит, стою и стучу, как свидетель Иеговы. Вот. Но также легко и посылается он, как свидетель Иеговы. То есть их можно отрицать, просто переступая через их стеллажи. Вот эти они сейчас стеллажами ходят. Вот. Можно их не видеть в упор, к ним можно в конце концов привыкнуть. Вот у нас возле нотабены там стоят. Раньше меня искушала мысль подойти, начать спорить. Думаю, я их, этих женщин, ну испорчу им настроение. Ну что-то это некрасиво так поступать. Подойти, поумничать. Ну это несерьезно, уже взрослый человек, что мне. Раньше я подходил. Сейчас я вас за... Да, я вижу, что какой эффект. Они начинают расстраиваться, они волнуются. Немножко как бы обижаются за свое поражение, за какие-то темы, которые я им навязываю. Я им кажусь назойливым, ну короче. И это все... Так это я к чему? А, к тому, что вполне можно мимо них пройти. Вполне можно мимо них пройти. Мимо Христа тоже. Так вот, Бог назойлив. И очень часто, когда мы получаем откровение на молитвы, мы получаем одно и то же откровение. Вот если получается одно и то же, откровение. Значит, его нужно попытаться исполнить. То есть, оно педагогично. То есть, вы его должны исполнить. Ну, например, перестать делать плохое. То, в чем оно вас обвиняет. Попытаться перестать. И тогда, если мы правильно его поняли, мы получим другое откровение. Если же мы не получим другого откровения, то это откровение и есть тезис. С ним не надо бороться. То есть это тезис. Это не квест, не задание. То есть мы принимаем, я волк, я злобное животное. Поэтому я должен беречь людей от себя. Ну, лишний раз не разевать пасть. Лишний раз не строить ситуацию, где бы я кого-то грыз.
А какой же я волк тогда?
Я волк в зоопарке? Почему? Волк, если помещается в зоопарк, он уже никого не кусает не потому, что он перестает быть волком, потому что он ставит себя, да, но он не ставит себя сам, но он поставлен в такие условия, где его опасность нивелируется полностью. Но мы, будучи свободными волками и еще с интеллектом, можем, понимая это, как эти, знаете, английские вурдалаки, английские вампиры, запирать в ночь полнолуния комнату изнутри и выбрасывать ключ снаружи. Знаете, эти все рассказы про древних вампиров, как они себя вели. Они же не хотели никого искусать, поэтому на ночь они запирались, ключ выкидывали. А утром их приходили, открывали. То есть они не могли выбежать и навредить. Ну, в ночь когда.
Окно.
Но окно зарешечено. Это же замок. Все происходит в замках, естественно. Решетки на окна.
Но это же внешняя преграда. А как волк сам себе, ну разве может быть такой, одевает намордник? Это же утопия.
Подождите, я про Бога не говорю. Я говорю, что мы
получаем... Волк.
А, волк.
Он сам себе намордник.
Ну волк же у нас, это же мы. Это он с интеллектом, он понимает, что он... Он вообще...
Таких волков не бывает.
Не, ну хорошо. Вот смотрите, допустим, волчарность в нас пробуждается при определенных обстоятельствах. Вот пока нас кормят пряниками, курочками, мы вообще-то себе ласковые няшные собачки. А если нас не докормить или наступить на ногу, да, вот тогда в нас пробуждается злоба.
Есть люди, собственники, например. Они никогда не осознают, что они собственники и что они давят.
Но им не было откровения.
Нет, даже если им будет откровение, они всегда никогда не осознают. Ну, вот, мне кажется.
А тогда, вот, ну, правильно сказала Аня, они никогда не осознают чистое откровение. Значит, им Бог подает целую тираду откровений, чтобы они могли к этому прийти как-то вот более поэтапно. То есть собственник, ты имеешь в виду какой-то ментальный агрессор, да, который поддавливает людей окружающих. Но как ему сказать? Ну, допустим, первое откровение будет о том, что он грубый и невоспитанный, чтобы слова хотя бы подбирал. Второе откровение, наверное, будет о том, что он своим близким невнимателен или к определенным лицам несправедлив. Ну и третье, когда он будет пытаться с этим бороться, он увидит, что корни гораздо глубже, чем просто конфликт с одним человеком, с двумя. То есть, а потом, когда он достаточно много будет трудиться над первыми заповедями, он сможет принять откровение о том, что вообще-то он ментальный агрессор, не терпящий инакомыслия рядом с собой и так далее и тому подобное. То есть он сможет принять, если он будет работать над ним. Вот. Поэтому я и говорю, в каждом откровении нужно видеть два слоя. Что это? Нужно видеть два слоя. Первый педагогический и второй онтологический. То есть онтологический — это тот, который хочет донести тебе тот параметр, в рамках которого ты должен будешь дальше себя созерцать всю жизнь. То есть он должен донести до тебя, что ты ему противник. Как сказал он Петру. Значит, иди за мною, противник. Ты мне противишься, ты пытаешься пальцы в колеса, палки в колеса, вот, совать. Знай это о себе. И иди за мной. Не надо делать вид, что ты не так, то ты с этим сейчас завяжешь. Нет, не завяжешь. Ты будешь всегда таким. Даже про Петра есть такая легенда, что его приговорили ко кресту, а он как-то смотался. Знаете, да, это, что он убегает, а навстречу ему Христос. Говорит, ты куда идешь? Он говорит, да вот, в общем, и развернулся и пошел обратно на крест. То есть Христос как бы ему еще раз показал, что он ему противится, идет не туда. Он продолжал быть его противником, хотя и служителем. Служителем. Вот такая вот у нас с вами молитвенная судьба. Молитва, видите, состоит из многих уровней и этапов. Она не может быть однотонной. Конечно, не может. Вы знаете, святые отцы в добротолюбии, вот я помню, не помню, чье это учение о молитве, одного из отцов молитвы, Нил Синайский, по-моему, делится на три этапа. Там новоначальный, значит, инок, второй этап, а третий там что-то типа продвинутый.
Как-то.
Вот, и там на новоначального столько навешано, что новоначальный он и то, и все, но весь новоначальный... Новоначальная молитва не считается за молитву. Вот в чем цимис, что новоначальная молитва — это какое-то барахтание в собственной чувственности и попытка выйти на молитву с откровением. То есть молитва, которая может тебе что-то дать. Молитва не которая борьба с собой. То есть ты постоянно пытаешься сбросить с себя пылинки, там, навести морщинки. То есть молитва — это не работа над собой, а молитва — это попытка выйти к Богу. И Бог должен задать тебе параметры нового соединения с Ним. То есть ты исходишь из причастности и соединенности. А Он тебе пытается рассказать, как эта причастность может быть вечной. Поэтому Игнатий восстает против прелести, потому что прелестное соединение с Богом, оно опирается в наше неведение. Мы просто не знаем, какие мы плохие люди, поэтому мы сочетаемся с Богом. А если бы мы узнали, значит, с нас был бы шок и так далее. Так, ну это вот по молитве, пожалуй, эскиз такой у нас. Так что читаю молитвенные тексты, особенно те, кому я высылал триодь. Вот такие вот дела. Значит, задавайте вопросы, и сколько у нас времени?